Здравствуйте! Вы на очередном занятии из цикла «Двор Малхус». Ведет урок Шмулик Саминский. Мы продолжаем сегодня с вами беседу, изучение которой начали вчера. Беседу Любавического Рэба, которую он произнес в субботу недельной главы Тейца 14 Илула 5751 года. Беседу Рэба начал с попытки сопоставления и прояснения связи между двумя недельными главами, которые традиционно читаются в течение одной субботы. Недельная глава Ки Тейце, которая читается во время утренней и субботней молитвы, и недельная глава Ки Товой, следующая за недельной главой Ки Тейце, которая традиционно читается во время послеполуденной молитвы Минха в ту же самую субботу. На первый взгляд, эти недельные главы указывают на противоположные вещи, на антонимы, не только с точки зрения их названия, и даже не только с точки зрения их содержания, но также с точки зрения образов служения, на которые они намекают. Недельная глава Ки Тейце намекает на служение образом войны, когда выйдешь на войну со своим противником. Недельная глава Ки Товой указывает на служение образом покоя и мира, скорее связанное с будущим освобождением. Говоря более широко, недельная глава Ки Тейце указывает на собственное служение, недельная глава Ки Товой на награду за это служение. Рэбе предложил связать эти две главы как тезис и объяснение этого тезиса. Какое же объяснение дает объединение этих двух недельных глав, а также объединение первых двух глав трактата Мишны Пиркей Овос вместе? Служение образом войны также должно исходить из состояния покоя и мира, подобное служению будущих времен. Для того, чтобы эту идею объяснить подробнее, Рэбе предложил глубже разобраться в том образе служения, на который указывает начало недельной главы Ки Тейце, когда выйдешь на войну со своим противником. С точки зрения комментария Раши, начало недельной главы Ки Тейце говорит не просто о войне, а о войне разрешенной. Нам стало непонятно, каким образом можно связать разрешенную войну, войну, участвовать в которой или не участвовать, решает сам еврейский народ, со служением по преобразованию животной души, материального тела, материального мира, которое является обязанностью, вмененной еврею Всевышним. Мало того, у нас возник вопрос, каким образом можно говорить о награде за подобное служение. Ведь награда возможна только в той ситуации, когда сам человек выбирает, заниматься ему служением или нет. Когда же мы говорим о еврейском служении Всевышнему, то, как говорится в Торе, «мне, сыновья Израиля, рабы», у евреев, на первый взгляд, нет выбора отказаться служить Всевышнему или согласиться. Итак, мы продолжаем с вами изучение беседы, начиная с шестого ее пункта. И мы сможем дать объяснение этому, если мы внимательно посмотрим на первый стих из нашей недельной главы. «Ки тейце ламилхомо алейвеху» – «когда выйдешь на войну со своим неприятелем». Писание не случайно использует именно слово «тейце», именно слово «выйдешь». Служение человека в этом мире происходит таким образом, что прежде он должен выйти, именно выйти из своего истинного места – из своего истинного места не только по отношению к тому, как душа еврея укореняется в мире Ацилус, в самом высоком из миров, то, о чем в утренних благословениях мы говорим «Нешома шеносато биты гейруги» – «душа, которую ты дал мне, она чиста», как мы упомянули об этом во втором пункте беседы. Но также и в основном относительно корня и источника, которые являются первичными корнем и источником еврейской души. Того источника, который выше всего седер ишталшелус, выше всего порядка нисхождения божественного света, который направлен на творение миров, включая также достоинство и начало ишталшелус первого цинцума, первичного сокращения божественного света, который был необходим для того, чтобы дать хотя бы потенциальную возможность творения миров. Откуда мы знаем, что это так? Поскольку, выражая словами Мидраша Брейшис Рабо, «Махшавтон шелисроэль кодма лихол довар» – «замысел евреев предшествовал всякой вещи». Говоря словами Мидраша, именно с евреями Всевышний советовался по поводу творения Седришталшлус, по поводу того, осуществлять ли вообще поступенчатое нисхождение божественного света, направленное на творение миров. В соответствии с высказываниями благословенной памяти наших мудрецов, «Беми нимлах бенишмасеем шель цадиким», с кем советовался Всевышний творить или не творить мир, советовался с евреями, души которых, будучи частью божества свыше в буквальном смысле этих слов, представляют собой одно с сущностью благословенного, или, как выражает эту идею книга Зоар, «Исроил векут шабриу кулый ход». Еврейский народ и святой благословен он – абсолютное одно. И необходимо добавить, что на эту идею намекается также тем, что в продолжении недельной главы, где вкратце повторяются события, произошедшие при приближении еврейского народа к земле Израиля, когда колдун Билам был нанят для того, чтобы проклясть евреев, и не захотел Бог Всесильный твой послушать Билама, говорит нам Писание, потому что любит тебя Бог Всесильный твой. Как объясняется в Ликутей Тейре, одной из книг Алтеребе, эта фраза тоже содержит в себе гораздо больше смысла, чем мы можем увидеть на первый взгляд. «Ки агейвхо авая элэйкехо» – «потому что любит тебя Бог Всесильный твой». «Авая гу элэйкехо мамаш» – «авая» – те аспекты божественности, которые вознесены над Седришталшлус, они являются элэйкехо, они являются твоей силой, твоей жизненностью. В каждой еврейской душе есть аспект авая, аспект божественности, на который указывает четырехбуквенное имя Всевышнего, а тем более его отцвет. И как написано, «Кихейлик авая амей», часть авая, часть божества, народ его, «Янкев хевел нахаласей», Яков – это веревка наследия его, евреи представляют собой часть и отцвет имени авая мамош, имени авая в буквальном смысле этих слов. И не только Авая, не только тех аспектов божественности, на которые имя Авая указывает среди Нейцолим, среди эманированных сущностей, тех уровней божественности, которые раскрываются в мире Ацилус, но также того аспекта имени Авая, который указывает на сам Маациль, на само то, что эманирует, на эманатор. И не только четырех букв имени Авая, но также аспекта иголочки буквы «Юд» имени Авая, который указывает на то, что выше имени Авая, что является источником для тех аспектов божественности, на которые указывает имя Авая, и вплоть до аспекта, который «Лой исрамис бешум эйс векойца клол», вплоть до аспектов божественности, на которые не намекают никакие буквы, никакие иголочки букв. Ничто не может намекнуть на эти аспекты божественности, потому что они в абсолютной степени непостижимы, вплоть до сущности благословенного. И в соответствии с этим необходимо объяснить, что «китейце ламилхомо» – начало нашей недельной главы, когда выйдешь на войну, относится именно к «милхэмэ зарешус», относится именно к разрешенной войне. Поскольку евреи, которые являются частью Авая, Исроэль в куче брю кули ход, Исроэль и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно, они в абсолютной степени выше соотносимости с существованием этого мира и со служением в этом мире. И их спускание в мир образом выхождения, как мы с вами сказали чуть выше, еврейская душа вынуждена спуститься из своего истинного места, где она находится в полном единстве со Святым Благословен Он, для того, чтобы служить Всевышнему по переборке этого мира, по преобразованию и очистке этого мира, после того, как порядок нисхождения Божественного Света, направленный на сотворение миров, осуществляется как бы с разрешения евреев, с которыми советовался Всевышний, творит ли ему миры. И поэтому спускание их в мир и служение их в мире происходит именно образом Милхэмэ Зарешус. То есть, несмотря на то, что с точки зрения внешней мы видим служение еврейское как вещь сугубо обязательную, и именно по этой причине мы вчера в конце занятия не могли разобраться с тем, как же евреи могут претендовать на награду за подобное служение, рассуждая о служении на уровне его абсолютного начала, когда божественная душа вынуждена спуститься из своего источника, из места, где она обитает в полном единстве с Творцом, этот шаг, шаг выхождения из источника, спускания в этот мир, принятие решения о начале работы является по отношению к еврею в той форме, в которой его душа существует в источнике, тем, что происходит с его собственного разрешения. Следовательно, соответствует разрешенной войне, о которой говорится в начале нашей недельной главы. Говоря другим языком, со стороны существования евреев, как они сотворены в мире, их служение происходит образом обязательным, или, как высказывание благословенной памяти мудрецов, которые мы процитировали с вами вчера, «Я сотворен для того, чтобы служить своему Творцу. Я сотворен только для этого и больше ни для чего иного». Но с точки зрения существования евреев истинного, как оно выше этого мира, что подчеркивается словом «тейца», «когда выйдешь», которое указывает на то, что сотворение их в мире происходит после выхождения их из их истинного источника, который выше Седришталшелус, выше творения, вплоть до того, что с ними Всевышний советовался в отношении творения миров, служение их происходит образом рышус, образом добровольным, с их разрешения. Говоря словами комментатора Раши, в этом месте Писание говорит именно о войне, принятии решения об участии в которой совершается самими евреями. И в соответствии с этим понятно, также идея о награде в общем, которая неприменима в ситуации со служением, обязательным для человека, например, со служением раба господину. Поскольку со стороны существования евреев истинного, которые выше мира, их спускание в мир для нужд служения по переборке мира происходит образом разрешенным. Седьмой пункт беседы. И для того, чтобы дать дополнительное объяснение воздаянию награды за служение, необходимо вначале еще немного объяснить совокупность идей служения «Ки тейцела минхома алейдеху», когда выйдешь на войну на своего неприятеля. Выхождение китейце, когда выйдешь, которое совершает душа из своего истинного места, где Исроэль выкучи бриукул и ход, где Израиль и Святой Благословен Он абсолютное одно. Выхождение, которое направлено на то, чтобы спуститься вниз и одеться в материальное тело, в этот материальный мир, происходит по той причине, что, говоря словами Мидраша, «Нисай виакодыш бру лигес лей изборах дира бисахтойним». Вожделелось святому благословен он, чтобы у него, благословенного, было жилище в нижних. Зачем же произошло творение миров? Несмотря на то, что до сотворения миров «Гоя гули вады йохит умиюхат» он был единственным и наполнял все это место, в котором он сотворил мир, говоря словами Тани, за счет того, что произошло Ишталшелус Эйломис, было принято решение о нисхождении божественного света со ступени на ступень, сотворении одного за другим миров, в каждом из которых, чем ниже, тем больше, скрывался божественный свет, в результате чего был сотворен этот материальный и грубо материальный мир, грубо материальный в самом простом смысле этого слова, самый нижний с точки зрения своей ступени, ниже которого нет, самый нижний с точки зрения сокрытия божественного света, которое происходит в мирах. И это произошло, потому что Всевышнему захотелось получить наслаждение от подавления злого начала и от превращения тьмы в свет. Мы прочитали с вами отрывок из 36 главы книги Тани. Получается, что мир был сотворен именно в той форме, в которой он существует, в форме сокрытия божественного света, для того, чтобы в результате в нем произошло раскрытие сущности благословенного. Чтобы раскрытие сущности произошло именно в нижних. И поэтому, для того, чтобы действия евреев по созданию жилища происходили со стороны низа. А это необходимо для того, чтобы жилище было построено именно в нижних. Необходимо, чтобы душа, тейце, вышла из своего истинного места, из своего корня в сущности благословенного, спустилась вниз и оделась в тело в этом материальном мире, как все творения в этом мире. Оделась в тело в материальном мире, в котором существует Минагет, существует тот враг, на войну с которым выходит душа, с которым необходимо эту войну вести. А для того, чтобы служение еврея произвело необходимое действие, и жилище, которое в результате усилий еврея, как он оделся в тело в этом материальном мире, оказало необходимый эффект. Чтобы жилище, которое еврей строит, было создано именно для сущности благословенного, не только для тех уровней божественности, которые соотносимы с миром и которые соотносимы с природой материального тела человека, в которое оделась душа, спустившись со своего истинного места, но это было бы жилище именно сущности, наподобие жилища человека, в котором он может раскрыться во всей своей сущности, отринуть условности, которым он обязан следовать вне жилища. Есть необходимость в том, чтобы также в той форме, в которой душа, спустившись вниз в материальный мир, оделась в тело, было очевидно ее происхождение. Было очевидно, что до этого она вышла, слово «тейце», оно может рассматриваться так же, как глагол в настоящем времени, что она постоянно выходит, что она связана со своим источником, и поэтому пребывание ее внизу может рассматриваться как постоянное выхождение из своего истинного места. Чтобы в ней было очевидно ее происхождение из ее истинного места в сущности благословенного. Говоря другим языком, хидуш, который есть в спускании души еврейской вниз, заключается в том, что также, когда она находится внизу, находится в аспекте существования, внешне подобного другим видам существования, которые есть в этом материальном мире, она остается одним сущностью благословенного. Как подчеркивается также тем, что в каком бы состоянии и в каком бы положении еврей не находился, даже если его духовное состояние и положение очень низки, он не может, не дай Бог, отделиться от единства благословенного. И поэтому им осуществляется хидуш, чудо, наверное, можно сказать, заключающееся в том, что также нижнее становится жилищем для сущности благословенного. Восьмой пункт беседы. И необходимо сказать, что эта идея подчеркивается также в недельной главе Китовий, которую читают в продолжении недельной главе Китейце, в главе, в которой в начале нашего занятия мы увидели полную противоположность главе Китейце. Начало этой главы «Китовий элеорец», «Когда придешь в землю», намекает на ту же идею, которую мы увидели в результате нашего анализа в начале недельной главы «Китейце», когда выйдешь на войну со своим противником. Когда придешь в землю, несмотря на то, что истинное место души выше мира, выше того, что обозначается в этом пасуке землей, несмотря на это, душа не только выходит оттуда, выходит из своего истинного источника, о чем говорится в предшествующей главе «Китейце», когда выйдешь, но она и входит китовой, когда придешь, входит и одевается в тело, и в землю китовой элгоорец, когда войдешь в землю, землю от слова арциус, в значении земности, приземленности, для того, чтобы служение по переборке этого мира происходило со стороны нижних. Душа по своей воле, по своему согласию, спускается вниз из своего истинного места и одевается в земные низкие вещи для того, чтобы служить Всевышнему таким образом, как Он хочет, так, чтобы доставить Ему наслаждение превращением нижнего материального мира в жилище для Его сущности. И в результате этого «эрец», земля становится Гоорец, Китовей эль Гоорец, когда придешь в эту землю. Слово Гоорец обычно обозначает землю Израиля, совершенно особенную землю, о которой наши мудрецы сказали «Лома никрашмо орец», почему она называется «орец»? Потому что «роцесо ласейс рецейн кейно». В слове «эрец» наши мудрецы видят созвучие со словом «роцен», с волей. Земля Израиля называется «орец», потому что она хочет выполнять волю своего Создателя. И более того, она превращается в землю, «Гоорец ашеравае лейкехо нейсен» – «в землю, которую Бог Всесильный твой дает тебе». «Нейсен лихо нехало» – «дает», а мы с вами многократно уже упоминали толкование наших мудрецов, «кола нойсен байн йоферу нейсен» – «каждый, кто дает, дает щедро». Понятие «давание», излагаемое в Торе, подразумевает щедрое давание, полную передачу. «Нойсен лихо нехало» – когда придешь ты в землю, которую Бог дает тебе наследием. Бог передает эту землю тебе. Таким образом, что в этой земле становится очевидно, что это наследие сыновей Израиля. И эта земля не просто передается евреям, а она передается им таким образом, что становится их наследием. Йорашто веешавто Бог становится наследием евреев, в котором они поселяются. Эта земля становится постоянным местом, закрепленным местом проживания сыновей Израиля. Местом, которое годится и соответствует их достоинству, тому, что они представляют собой одно с сущностью благословенного, в результате чего они производят из этой земли, из того, что в толковании Мидраша называется тахтойним, в нижних, жилище сущности благословенного. И это в еще большей степени подчеркивается в продолжении недельной главы, где говорится о заповеди Бикурим, о заповеди принесения первенок плодов, и возьмешь ты от начала всякого плода земли и так далее. Заповедь Бикурим намекает на то, что благодаря служению евреев по переборке этого мира, по изменению и очистке этого мира, в мире раскрывается истинное существование еврейского народа, которые называются Бикурим, называются первенками Всевышнего, как, например, пророк Ишеа говорит, как смоковницу, которая впервые принесла первые плоды, видел я отцов ваших, святыня Израиль Всевышнему, начало жатвы его. Таким образом, евреи называются потому, что они предшествуют всякой вещи, будучи одним сущностью благословенного, и поэтому ими осуществляется из земли в целом, из мира, жилище сущности благословенного. Девятый пункт беседы. И в соответствии с содержанием этого служения осуществляется также воздаяние награды. Награда за это служение, теперь мы уже поняли, что понятие награды вполне применимо к такому служению, потому что в его источнике это служение добровольное, начинается с согласия евреев, как они находятся в своем источнике. Теперь мы можем понять и природу награды за такое служение. «Схар мицво мицво» – «награда за заповедь – заповедь», сказали наши мудрецы в трактате «Пиркей Овис». «Схар мицво ги амицво ацмо» – «награда за заповедь – это сама заповедь», объясняет Алтер Ребе в своей книге Тане. После того, как Алтер Ребе объясняет то, что целью творения этого мира было то, о чем сказано в Мидраше, вожделелось святому благословенному, чтобы у него было жилище в нижних, он продолжает. А известно, что дни Машиаха, и в частности, то время, когда восстанут мертвые, является абсолютом и полнотой творения мира. Для этого он был сотворен изначально. То есть, творение мира было направлено на обретение Всевышним жилища в нижних, а времена Машиаха и времена воскрешения из мертвых в частности являются полнотой существования мира. И продолжает дальше в следующей главе. первые цитаты относились к 36-й, а цитаты, которые мы сейчас прочитаем с вами, относятся к 37-й главе Тани. Это абсолютная полнота дней Машиаха и воскрешения из мертвых, которая представляет собой раскрытие света бесконечного благословенного в этом материальном мире, зависит от наших действий и нашего служения на всем протяжении времени изгнания. Потому что причиняющая награду заповеди – это сама заповедь. Потому что выполнением заповеди человек привлекает раскрытие света бесконечного благословен он сверху вниз, таким образом, чтобы этот свет бесконечного – оделся в материальность этого мира. То есть, объясняет Ребе, награда за служение является содержанием самого служения. Наградой за то, что еврей выполняет заповедь, является раскрытие божественного света, осуществляемого этой заповедью. Раскрытие божественного света, ведущее к тому, чтобы материальность мира стала благодаря этому раскрытию, происходящему в мире, жилищем для него благословенного. И в соответствии с этим можно объяснить образ, которым осуществляется со стороны Всевышнего обязанность «бьёймей титэнс хорой», о которой мы уже упоминали, излагающаяся в нашей недельной главе заповедь «в день его выдашь ему его награду». Еврей, с точки зрения еврейского закона, обязан выплатить награду своему наемному работнику в тот же день, когда работа, о которой он условился с этим работником, была завершена. На вчерашнем занятии мы удивились, в частности, тому, что с точки зрения толкования наших мудрецов, совершение работы, совершение служения евреями и получение ими награды представляют собой два этапа, разнесенные во времени. Сегодня делать их, сегодня еврей выполняет заповеди, в настоящее время он выполняет заповеди, и только лемахар лекабель схором, и только на следующий день получает награду. Теперь же мы можем сказать следующее. Поскольку благодаря выполнению каждой заповеди в мир привлекается раскрытие света бесконечного благословенного, получается, что выплата награды присутствует даже не только ежедневно, не только в тот же день выплати ему награду, говоря словами упомянутой нами заповеди, но также существует получение награды за каждую заповедь отдельно, частным образом. Каждая заповедь производит частное освобождение и подобное этому. Поскольку каждая заповедь моментально, как только она выполнена, производит привлечение божественного света в мир, человек моментально приобретает ту награду, которая следует ему из этой заповеди. По крайней мере, частично, как мы объясним дальше. И еще, и это главное, также икар асхар, также главное в этой награде, то, что на данный момент еврей не получает таким образом, чтобы ощутить эту награду. А говоря словами примера, который приводит Алтер Ребе в Ликутей Тейра, эта часть награды находится у еврея, как будто бы запертая в сундук. И эта часть награды тоже находится во владении еврея, во владении того работника, который должен получить данную награду, каждого и каждой из евреев. И не только находится в его владении, но у еврея есть возможность и право открыть этот сундук и раскрыть эту награду в каждый момент, когда он только пожелает. Благодаря тому, что он прибавит еще одну заповедь, которой он перевесит самого себя и весь мир в целом в сторону заслуги, выражаясь словами законодательного решения Рамбама, и причинит ему и им освобождение и вызволение. Освобождение и вызволение, которое мы с вами называем освобождением истинным и полным, которое происходит благодаря Машиаху, праведнику нашему, что тогда, в дни Машиаха, в частности, когда восстанут мертвые, раскроется награда. Произойдет раскрытие света бесконечного благословенного в этом материальном мире, как написано в книге пророка Ишайоу, раскроется слава Всевышнего и увидит всякая плоть вместе, и так далее. Теперь у нас может возникнуть вопрос, обратный тому, который мы задали с вами на прошлом занятии. Теперь мы понимаем, что же за награду Всевышний выплачивает каждому еврею в тот же день, когда еврей совершает работу. Теперь необходимо разобраться с тем, о какой же награде говорится в завершении второй главы Пиркей Овейс, где сказано, что выплата награды праведникам происходит в будущем. Лоосит лови. Продолжая словами Ребе. И в дополнение к получению награды образом «в тот же день дашь ему награду его», есть также дарование награды праведникам в будущем. Лемахар лекабельсхорм. То, о чем мудрецы наши сказали, на завтра получать награду. Выплата награды на завтра, если вы помните, мы с вами несколько раз цитировали толкование, которое уподобляет дни недели тысячелетиям, в которых существует этот мир. И в соответствии с этим толкованием, субботнее тысячелетие, тысячелетие, которое мы, собственно, и называем оседловой, будущими временами, оно является днем следующим за нашим шестым тысячелетием. Что же это за награда? Это совокупность награды за действия наши и служение наше всех сыновей Израиля во всех поколениях на протяжении 6000 лет, которые существует мир, включая также награду за служение сыновей Израиля в дни Машиаха, в частности, когда воскреснут мертвые, всех сыновей Израиля во всех поколениях, которые предшествовали настоящему моменту. И понятно, что награда за это служение, она еще более высока, поскольку именно тогда служение, изучение Торы и выполнение заповедей придет к своей абсолютной полноте. В изучении Торы появится изучение Тойра Хадоша Мейти Тейце. Мы будем изучать Тору, которую Всевышний называет новой Торой, которая от меня выйдет. Раскрытие внутренней Торы, раскрытие тайны смыслов ее и тайников сокровищниц ее. А в выполнении заповедей, в дополнение к полноте осуществления всех заповедей, в будущем мы с вами будем выполнять множество заповедей в дополнение к тем заповедям, которые мы с вами осуществляем сегодня. Например, мы будем выполнять с вами заповеди, связанные со вхождением в землю Израиля, с унаследованием земли Израиля и расселением в земле Израиля и строительством храма, наподобие заповеди принесения бикурим, принесения первенцев плодов. Кроме этого, выполнение евреями заповедей достигнет абсолютной полноты, заповеди начнут выполняться кемитсвас рецейнехо, как заповеди воли твоей, не таким образом, как они ограничены возможностями человеческого существования, а в точности таким образом, которого хочет от нас Всевышний.